Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Алексей Пичугин. И сегодня мы беседуем с руководителем информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии иеромонахом Макарием Маркишем. Вот это очень интересно, отец Макарий, история. Тем более она, мне кажется, важна сейчас, вот в наше нынешнее время. Он новомучениках и приходе в церковь через осознание их подвига.
Совершенно верно. Это значит, та связь, которая существует объективно, это не мое, не мои эмоции, не мое рассуждение, это то, что я есть. Вот хотя нация моя, так сказать, происхождение моё не русское, но, тем не менее, я вот как дитя России здесь реализовал вот этот вот... эту, как сказать, семя, заложенный зародыш общности. И, слава богу, зародыш этот стал прорастать. И там, в Америке, в русском приходе, в зарубежном, я научился любить Россию. То, чего я не имел раньше.
То, что меня всегда еще удивляло в новомучениках, мы знаем достаточное количество свидетельств о жизни церкви до революции, соответственно, о жизни этих людей. Далеко не всегда эти свидетельства говорили о какой-то такой подлинной церковной свободе, ну, то, что нам сейчас рассказывают.
Конечно.
И те же самые люди, которые, ну, может быть, где-то не всегда себя хорошо проявили, совершенно спокойно пошли на смерть, ну, как спокойно,
совершенно,
пошли на смерть.
Совершенно верно.
За Христа.
Совершенно верно. Вот. Благоразумный разбойник, да? Этот пример.
Ну, в том числе, да. И вот это же, наверное, самый лучший и высокий в наше время миссионерский пример. Никто, конечно, никого не призывает, ведь Христос никогда никого не заставлял, насильно за собой не тащил.
Да.
И люди, у них был свободный выбор, как у любого человека, пойти или не пойти.
Совершенно верно. И вот когда мы говорим... У меня был в Соединенных Штатах один знакомый, работал вместе со мной из России тоже. Человек абсолютно далекий от церкви, но очень любознательный и такой, как бы сказать, дотошный. И вот он как-то зашел ко мне, вот я сидел, работал, он заходит, говорит, вопрос к тебе есть или к вам даже. Вот объясните, мне вот сказали, что в христианстве страдание – это вот как раз что-то очень хорошее. Что вот когда вот пострадать, как раз то, что надо. Вот это правильно или нет? И мы с ним делали довольно долгий разговор на эту тему. Ну, культурный человек, умный, я надеюсь, что он понял. Но просто так сказать, что чашка белая, а телефон черный, это далеко не просто. И вот здесь вот как раз мы и видим, как страдание личное, страдание церковное, страдание народное, национальное стало тем фактором, который... в общем-то, вернул русскую церковь из тех уклонений, куда она уклонялась, к тому направлению, к которому должна идти.
И еще один тоже довольно логичный, как мне кажется, вопрос. Сейчас реже, а вот несколько лет назад, по крайней мере, часто я сталкивался, многие, мне кажется, с таким вопросом. Ну, не вопросом, а утверждением. Зачем я буду начинать поститься, если все равно я полностью поститься не смогу, ну и начинать не буду. Соответственно, у человека, который, ну, наверное, тоже встречается
да,
часто.
Да, но я уже хотел просто, знаете, тут продолжить. Зачем я буду сохранять верность жене, поскольку я все равно полностью не буду?
Не-не-не, я о другом хотел спросить. Этот вопрос уже все обсудили, все, кому не лень, он уже настолько банальный и самый распространенный, как пример. Но из него вытекает другой вопрос. Часто люди, ну, часто, не знаю, может быть, не очень часто, люди рассуждают таким образом. Зачем я буду приходить в церковь, если я вот сейчас живу, у меня обычная нормальная жизнь. А в церкви мне расскажут, что вот это я делал, я же никого не убил, жене особо не изменял. Мне объяснят, что вот это я делал неправильно, это грех, а это, оказывается, тоже грех, и вот это грех. И таким образом я начинаю накапливать свои грехи, это мне психологически тяжело, а потом непонятно, что будет дальше.
Понятно. Ну, знаете, аналогии, как вот... Может, это моя священническая уже привычка, вообще профессиональная, да? А как-то все формулировать в виде всяких притч. Сейчас расскажу притчу, или не знаю, как назвать. Купец богатый зовет дворника. Степан, слушай, пришли какие-то нищие, там просят что-то. Мне так противно их слушать. Выгони их вон. У меня сердце болит их слушать. Не могу. Тяжело, они меня расстраивают. Прогони их совсем. Вот примерно так, значит, тоже та же самая реакция. Что-то меня подкалывает, что-то мне тревожит мою совесть. У меня две возможности есть. Либо принять их нищие, там, помочь им в их тяжелом состоянии, либо прогнать их вон. Так вот, те, кто выбирает второй вариант, ну, хорошего ничего нету. Не надо прогонять их вон. Если они что-то меня тревожат, если у меня есть какой-то сигнал мне дали, я бы лучше к нему прислушался, вместо того, чтобы гнать его вон. А гонят вон эти сигналы очень часто, и не только в отношении церкви. Что-то произошло неприятное на работе или дома, чаще дома. А давай по стакану дернем, все забудем. А давай покой, вот я тебе дам сейчас дозу. Понюхнешь разок, все забудешь, все будет хорошо. Или пойдем, я тебе там познакомлю с кем-то. Вот вам то же самое. Те же самые, как сказать, психологические установки, которые ведут прямо непосредственно в пропасть человека.
Но ведь внешне-то кажется, что действительно мы вроде бы как призваны для совершенствования, а получается, что мы накапливаем грехи.
Чего не накапливаем? Мы избавляемся, если мы православные. У нас есть другая аналогия простейшая.
Но мы всю жизнь их накапливаем. Меньше человека поживет и не согрешит.
Но мы всю жизнь пытаемся избавиться. Все равно, как мы накапливаем болезнь. Мы не накапливаем болезнь, ходим к врачу. Ну, если у человека зубы, например, болят. Вот хороший тоже пример. Болит у человека зуб, и могут сказать, да, я тебе сейчас таблеточку дам, анальгина, и ничего, обойдется. А зуб скажет, зачем анальгин? Ты что, анальгин? И к зубному врачу надо идти. Чем быстрее, тем лучше. Он тебе вылечит зуб. Вот примерно тоже, что у нас здесь. И тот, который анальгин пьет, он и накапливает себе неприятности в своих зубах. А тот, кто идет к зубному врачу, пускай ему больно потом будет, да, сверлить начнет, еще что-то такое, но зато вылечит.
Но есть у нас пример исторически известный Константина Великого, который принял крещение на смертном одре и принял, ну, как мы вроде бы как знаем...
От арианина.
А?
От арианина.
Нет, ну, это же не так важно, от кого он его принял. Но он его принял, потому что он не хотел, значит, полностью соответствовать на протяжении всей своей жизни, а вот уже на смертном одре как раз можно.
Видите, да, была вот именно тогда в IV веке такая, ну, можно сказать, обычай такой, не принимать крещение немедленно. И иногда протестанты его ставят в вину православным. Почему мы деток маленьких крестим, когда вот великие люди, такие как Константин Великий, тот же самый святитель Василий Великий, тоже не в детстве принял крещение, а в взрослом состоянии. Но мы сегодня говорим, что это был обычай времени, который не закрепился в церкви. В нем мы не видим никакого догматического или даже пастырского, ну, сказать, содержания.
Но в таком случае для церкви вообще не нужно никаких таинств. Почему? Достаточно одного нет. Если следовать этой логике вот, христианства распространенного обычая, то зачем вообще нужна церковь с ее всей полнотой жизни, если есть только одно отпевание? Крещение и отпевание. Крестили, помер, отпели.
Нет, ну, именно вот, сказать, первоначальность. Помните ваш вопрос, зачем мы здесь живем и куда нас ведет наша жизнь? Жизнь нам дана не напрасно. Не напрасно, не случайно. Жизнь от Бога мне дана. Лучше, конечно, вот, сказать, с точки зрения современного статуса православного богословия, принять крещение следует маленькому ребеночку, несознательному, по той причине, что он составляет собой единое целое со своими родителями, говоря о несознательных детях. А потому что родители крещены, родители приобщаются к святому, святым Христовым таинством, а деток своих не приобщают. Ну, что ж это такое, порядок. Вот, явное отсутствие заботы о ребенке.
Ну, знаете, как у старообрядцев, у каких-то очень радикальных, правда, старообрядческих ответвлений, когда-то была такая, ну, не знаю, традиция, не традиция, новорожденных детей крестили, а потом убивали. Ну, как же он чисто идет к Богу.
Ну, если начнем перечислять такие примеры, то тогда мы уйдем далеко весьма. Значит, разумеется, мы в нашей христианской жизни, вот, что делать, когда крестить ребенка, там, как соблюдать посты, как устраивать свою семейную жизнь, исходим из каких-то существуют какие-то принципы христианской жизни, которые явно противоречат намерению несчастного ребенка убить, это тут не надо особенно распространяться. А когда принципы соблюдены, то на следующем этапе соблюдаем обычай. Вот. Значит, даже я сказал, может быть, не обычаи, а... Ну, обычаи тоже бывают разные. Бывает такое обычай, там, не знаю, носить платок или беретку для женщины. Это один уровень обычая. А другой уровень обычая – крестить новорожденного или не крестить новорожденного.
Ну, одно дело – традиция, а другое дело – это уже не совсем традиция.
Ну, видите, слово-то традиция как раз очень весомое, потому что традиция – это есть предание. Предание мы пишем еще и заглавные буквы нередко.
Но традиции бывают разные.
Верно, совершенно правильно.
Кстати говоря, ведь часто люди подменяют само христианство именно традиции. Вот мы православные, это моя традиция.
Вот, мы с вами об этом говорили, о том, как в результате они еще отпадают от церкви. Когда они своим волеизъявлением или направлением своей воли, своим намерением жизни упускают Христа лично его... Вот его персону, его личность, стоящую перед собой, вот тогда начинаются разные неприятности. Можно легко это дело уподобить ситуации, когда у вас есть компас, и вы вместо магнитной стрелки в него вкладываете пластмассовый. Тоже компас, детский, да, игрушка. У него все очень похоже. У него картошка есть, все градусы, стрелочка синяя с красным. Только магнита нет у этой стрелочки. Она крутится куда угодно. Ребенку, может, и можно играть с таким компасом.
Но путешественник вряд ли.
Да, вот это и происходит с людьми, которые утрачивают вот это вот магнитное поле, которое ведет непосредственно ко Христу. А ведет, а будем говорить так, можно сказать, что источник поля – это Христос, а самое поле – это церковь во всей своей полноте, в том, с преданием со своим, со главной буквы, которая и подсказывает нам разного рода важные действия. Вот. От того, что человек... Вот, ну, тут и не принял крещение, например. Вот Константин Великий, тоже сам Василий, ну, что он, как сказать, мы его отвергаем, что ли, мы его за это проклинаем, избави Бог, мы его признаем как святым, как, мы признаем в качестве святого. Но, тем не менее, исходим из тех вероучительных фактов, которые мы обладаем, и говорим, папа с мамой, вот ваш плоть и кровь, вот младенец, который родился от вас. Вы соединяетесь с Господом в святом таинстве Евхаристии. Вы хотите, чтобы ваш ребенок был с вами или был не с вами? Если вы хотите, чтобы он был с вами, то, значит, вы как часть, вот ваша моя рука. Вот я принял крещение, а рука у меня тоже приняла крещение, тоже. А младенец мой тоже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Макарий Маркеш, руководитель информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии, вместе с нами проводит этот светлый вечер. Ну, тут очень интересная тема о крещении детей, она, по-моему, совершенно бесконечная, потому что, с одной стороны, ребенок вырастет и сделает свой выбор сам. Будешь даже, если он даже уже крещенный, человек крещенный, если его вся жизнь при этом проходила вне церкви, то, наверное, ну, это будет его действительно частный выбор.
Так часто.
Да. С другой стороны, в 90-е годы крестились все, всегда. И там всех своих детей, верующие, неверующие. Ну, как бы что ни случилось, надо бы отнести креститься.
Было дело.
Ну, примерно то же самое, наверное, происходит и сейчас, несмотря на то, что необходимо проводить какие-то огласительные беседы. Ну, провел священник огласительную беседу. Ну, чающий крещение своего ребенка пообещал, что он знает эти заповеди, которые ему рассказали, основы христианства какие-то он тоже там священнику изложил, как ему до этого рассказал священник, и ребенка понесли крестить. Но у нас же, скорее всего... Если эти люди сами не находят церковной ограде, то ребенок там не будет пребывать.
Вы говорите все совершенно правильно. Вот, если позволите, я приведу опять-таки аналогию или метафору, довольно грустную в этот раз, но тем не менее. Вот 1942 год, или 43-й начало. Фашист дошел до Волги. Но хорошо, ужасно. Пол России занято. Но вот в Сталинграде отбили его. Отбили, вот началось какое-то наступление. Кто-то скажет, ну, начали, ну что, где Берлин-то, вон он где еще. Кто, когда мы там до него доберемся? Но, тем не менее, пошли наступления. Вот я вижу наше сегодняшнее положение вот именно в таком духе. Начали контрнаступление.
Хороший очень пример, да. Вот здесь очень хороший, мне кажется, пример.
Ну, вот примерно так.
Ну, а нужно ли крестить... Вот я сталкивался с такими примерами, когда абсолютно нецерковные люди, даже зачастую неверующие, несут детей крестить. А нужно их крестить?
Будем ответим так. Значит, если вот они... Ну, можно разыграть, как бы сказать, мысленный эксперимент. Вот я священник, вот пришли люди и говорят, вот мы хотим ребеночка крестить. Я говорю, ну, а вы в Бога верите? Нет, не верим. Да нет, ну, не будем. В церковь ходить не будем, и зачем-то надо нам. Ну, похоже, если что-то такое диалогу развернется, у меня, правда, такого не было. Но можете себе представить, священник скажет, не, не получится. Сейчас припомню, вот я вам пока рассказывал, припомнил случай. Правда, не с ребенком, человек сам, взрослый человек, пришел ко мне, я вел тогда беседу, вот я был настоятелем, каждое воскресенье в местной библиотеке просто встречался с людьми. Приходит человек, помоложе меня, там, лет 40, конечно, там, может, меньше даже, и стал говорить, что вот он не крещен, а хотел бы креститься. И я с ним начал разговор на эту тему. Выяснилось, что у него есть внебрачная половая связь, что он имеет внебрачную связь с какой-то женщиной. Прямо сразу с первых, так сказать, вопросов. Я говорю, ну, знаете, это вообще нехорошо, это надо, это грех, этого не должно быть. Он говорит, а что это вы меня лезете-то в мою, как бы сказать, постель, прямо скажем. Я говорю, ну, как это лезу, не лезу? Я вам рассказываю, что для христианина хорошо, а что плохо. Как сказать, крошка, сын к отцу пришел, спросил, кроха, что такое хорошо, такое плохо. А нет, я, говорит, это не готов с этим с вами согласиться. Я говорю, не готовы, не готовы. Он рассердился и ушел. Он ушел в состоянии разгневанном.
Но у него же где-то внутри какие-то механизмы сработали, если ему такая идея в голову пришла.
Что-то вышло. Разговор был с ним не длинный, к сожалению. Если бы он приходил снова и снова, еще можно было бы какие-то выводы сделать. Разговор был весь тянулся на 10 минут, не больше. Но я запомнил его неприятность. Сначала был так, ну, любознательность, любопытство некоторое, а потом, когда дело дошло до дела, эта любознательность и интерес сменился, ну, отторжением. Вот. Ну, представьте себе, чтобы вы пришли в магазин, какая тоже одесская, это самый известный анекдот, как пройти на Дерибасовскую, а вы сами откуда будете? Вот примерно так же. Он воспринял мое, так сказать, замечание о его половой жизни как совершенно незаконный, нездоровый любопытство, нездоровый интерес к его каким-то делам, которые касаются только его. И с этим, значит, ощущением он меня поставил.
Ну, если речь идет о ребенке.
Так то же самое, только разговор с родителями. Примерно то.
Ну, хорошо, но ребенок это не его родители.
Понятно, нет, мы с вами начали с того, что маленький ребенок несознательно принимает крещение как часть, неотъемлемая часть своей христианской семьи. Если христианской семьи нету, то что тогда? Представьте себе, что приносит какая-нибудь бабушка далекая. И она может сказать, что да, папа с мамой не верят в Бога, ничего там они. Но вы, бабушка, веруете. А если сейчас, если окажется, что она да, что она сознательная христианка, и что она будет восприемницей своей внучки или не приведет нам восприемницу, ну, можно что-то такое тут пораскинуть мозгами. И ну, если родители, будем говорить так, родители, по крайней мере, не против. Если родители против, мы просто не должны это делать чисто уже.
Ну, то есть, вы хотите сказать, что есть случаи, а есть случаи.
Да, безусловно, они есть, и в каждом случае надо смотреть ситуацию конкретно. И, возможно, ответ, как сказать, окончательный ответ на ваш вопрос, он согласен я с вами, что да, возможны ситуации, когда священник должен отказать в крещении. И, насколько я помню, подобные случаи, ну, в той или иной форме описаны даже в синодальных решениях. Вот было у нас ситуации с так называемым суррогатным материнством.
Да, можно совсем недавно.
Да, можно ли крестить детей, рожденных путем суррогатного материнства? Ответ очень простой. Если эти родители или псевдородители не, так сказать, ну, не приносят покаяния в своем греховном ошибочном поступке, этому вот по покупке ребенка. Если они продолжают свою, так сказать, линию и считают ее правильной, то и ребенка крестить не надо, потому что нет христианской семьи. Если родители каются и видят, что они сделали ошибку, но ребенок уже рожден, ну тогда что-то можно делать.
Ну, у него могут быть вполне себе христианскими православными восприемники этого ребенка.
Взаимоотношения восприемников и родителей вопрос достаточно тонкий, потому что восприемники родителей не заменяют. Ребенок не является частью восприемника, он является частью родителя. Родитель может быть в той или иной мере теплохладен. Или, ну, по крайней мере, недостаточно мотивирован, но какую-то мотивацию он должен иметь. Если же он не имеет никакой, ну, тогда, наверное, надо отказывать в крещении. Как мы иногда отказываем в исповеди. Когда человек приходит на исповедь, и это уже написано во всех руководствах по нравственному, пастырскому богословию, если человек приходит на исповедь и исповедуется формально, не желает, так сказать, раскрывать себя, то его надо направить на выход, что большинству священников приходится делать иногда.
Ну, а где граница формальности? Ведь зачастую люди приходят на исповедь. Это же современная практика исповеди, это очень поздняя практика, она очень поздно сложилась. Из-за этого, еще из-за того, что она у нас сочетается с, как экзамен допуск до причастия, то то фактически можно сказать, что очень часто люди приходят и исповедуются раз в одном и том же.
Ну, вы знаете, тут я с вами не совсем готов согласиться. Сейчас я немножко в сторону возьму, или, точнее, назад отведу часы. Во многих пособиях или воспоминаниях, или даже просто книгах по православию, мы находим свидетельство о исповеди синодального времени, когда исповедь была не экзаменом к причастию, как вы говорите, а действительно такой формально канцелярской какой-то необходимостью. Но
это же доходило до крайних каких-то извращений.
Ну, просто конкретно каждому православному, каждому вообще гражданину Российской империи православное исповедание надлежало.
Раз в год, да, со справкой. Да, но да. До этого ведь в 17 веке сохранились исповедальники 17 века, где просто перечень, толстенная книга, это один перечень грехов.
Совершенно верно. Эти документы мы не принимаем сегодня всерьез. Их не, ну, как всерьез, понимаем, как исторические свидетельства, но не как руководство к действию.
Но это вот, слава богу, что так получилось, что они ушли, эти книги. Но могло так сложиться, что они бы просуществовали чуть дольше, и тогда бы сейчас было огромное количество ревнителей, как раз вот блюстителей традиции.
Трудно которые... сказать. Вы знаете, в 17 веке мне жить не приходилось, я не такой старый. Как дети говорят, а что ж мы от обезьяны произошли? Мамы-то и нет, а бабушка может быть-то. Вот я в 17 веке не жил. Почему моя реплика здесь? Потому что трудно сказать, как реально происходило исповедь в 17 веке. Из того, что такие документы писались, были, вероятно, переводы с греческого, не знаю, просто у меня недостаточно знаний уже церковно-исторических, но у меня достаточно знаний сегодняшних практических. И говорят они о следующем, что поскольку формальных никаких, так сказать, никто никого на исповедь не гонит, абсолютно никогда... Поэтому редко, вот моя практика, уже сколько лет, я священник исповедую очень много. Последние годы чуть меньше, раньше, когда я жил в монастыре, просто ну, была тяжелая нагрузка. А буквально вот по пальцам одной руки можно пересчитать людей, для которых исповедь ну, была не закончена, которых пришлось отправить. Которые во время исповеди говорили, нет, а я это не хочу. А я вот считаю, что это правильно. Ну, речь шла о сексуальных злоупотреблениях. Один раз, я помню, был случай злоупотребления, ну, греха нераскаянного, когда человек поступил, жил до запрета азартных игр, у нас были казино, молодой юноша, молодой человек поступил крупье в казино, учился на крупье. Я ему сказал, что это, в общем, дело греховное, вам надо менять образ жизни, образ своего поведения, то вы не должны этим заниматься, если вы православный человек. На следующий путь он пришел и сказал, нет, а я вот хочу, а это мне нравится, ну, говорю, извините. И вот был случай такого, значит, отсутствия взаимопонимания. Во всех огромных остальных, в огромном большинстве случаев, практически всегда, человек так или иначе все-таки осознает конкретный свой грех, в чем его задача, в чем его недостаток. Кто-то это, если подростки одно дело, юноши другое, среднего возраста третье, пожилые люди четвертые, удается как-то человеку прояснить его сознание, понять, что стоит между мной и Христом на сегодняшний день, какие это препятствия, где они. Все подряд. Некоторые приносят такие книги толстенные, пытаются их читать, зачитывать священнику. Ну, тут не самый удачный вариант. Некоторые стоят и говорят, а я не знаю, а в чем каяться? Задашь несколько вопросов, сразу человек узнает, в чем каяться. Если он всерьез пришел на исповедь. А еще раз говорю, на сегодняшний день, в 21 веке, несерьез приходящих на исповедь очень-очень мало. И это хорошо.
Спасибо большое. Наше время уже истекло. Я напомню слушателям, что сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера мы говорили с руководителем информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии отцом Макарием Маркишем. Спасибо большое.
Очень рад вам помочь. И беседу такую полезную. Для меня самого она была полезная. И, надеюсь, что для вас.
Спасибо. Всего вам доброго, дорогие слушатели. Будьте здоровы.
Всего доброго.
«Светлый вечер». На радио «Вера».